новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 14 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, обсуждаем главные темы. Все в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграм-канале, либо на Ютуб-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. 3 балла. Так оценивается ситуация Яндексом. Прямо сейчас нам обещают 4-бальные пробки в 5 вечера, 5-бальные пробки в 6 вечера и 6-бальные максимальные на сегодня пробки в 7 вечера. И тут еще важная деталь. Обычно к 8 вечера все более-менее рассасывается, но сегодня не так. По прогнозам, даже в 8 вечера сегодня в городе возможны 5-бальные пробки. Следим за этим. Смотрим, где главные проблемы. Прямо сейчас МКАД в районе поворота на Видное и 3-е транспортное кольцо. Между Звенигородкой и Рижской эстакадой. И в ту, и в другую сторону. Там движение очень медленное.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сегодня «Известия» написали о законопроекте Минстроя, который правительством поддержан. Малоимущих из аварийного жилья будут переселять не в собственное, а в съемное жилье. Это на фоне сегодняшних сообщений о том, что правительство собирается ускорять расселение аварийного жилья. И такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Это как раз та самая история, когда будут переселять в съемное жилье. Первая тема. Вторая тема. РБК сегодня пишет о том, что пациенты с редкой болезнью муковисцидозом заявляют о недоступности лекарства Атраше, при том, что российский аналог подходит далеко не всем. Как решается эта проблема? Минут через 10 разговор на эту тему. Срочное сообщение. Более чем на процент за неделю с 1 по 8 сентября снизились международные резервы Российской Федерации, но по-прежнему чуть менее 600 миллиардов долларов. Суд в Красноярске начнет рассмотрение по существу к бизнесмену Мельниченко 17 октября. Насколько я понимаю, речь идет... Да, генпрокуратура подала иск о взыскании почти 32 миллионов акций сибирской энергетической компании к бизнесмену Мельниченко. Ну и там еще много соответчиков. Генпрокуратура утверждает, что акции сибирской энергетической компании были получены незаконным путем. 17 октября, напомню. И еще. США введут санкции против 5 турецких компаний и 1 физического лица за помощь России в обходе санкций, пишет со ссылкой на Reuters агентство ТАСС и добавляет там якобы за помощь России. Ну и еще заявление вице-премьера Хуснуллина. Левая часть Крымского моста открыта для проезда автомобилей.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Вот 964-й уже прислал сообщение «Привет» и даже ручкой машет. Первая тема. Из своего угла малоимущих из аварийного жилья переселят в съемное. Это из заголовков сегодняшних газет. В данном случае газета «Известия», которая пишет о законопроекте Минстроя, который поддержал Кабмин. Судя по документу, меру, вот когда переселяют для улучшения условий проживания граждан, как вы понимаете, малоимущих граждан будут переселять из аварийных домов вне очереди в съемные по договору соцнайма без предоставления собственной жилплощади, и применять это будут, если аварийным признано единственное жилье у людей. Напомню, что сегодня, кроме этого, еще было объявлено, что в России меняется механизм финансирования как раз расселения людей из аварийного жилья, и постановление уже подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Это про одно и то же или это разные новации на одну тему? Павел Склинчук, аналитик Народного фронта, к нам присоединяется. Павел Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Итак, сначала по поводу статьи в «Известиях», точнее, законопроекта Минстроя, о которых «Известия» пишут. Итак, малоимущих граждан собираются переселять из аварийных домов вне очереди в съемное жилье по договору соцнайма, не предоставляя собственную жилплощадь. Нет ли здесь проблемы? А если у них в собственности предыдущее аварийное жилье?
Смотрите, предшествовало этому решение Конституционного суда. У нас, если человек проживает в частном доме, и он был признан аварийным, то человека, получается, вне очереди. Ему муниципалитет обязан представить жилье маневренное. А здесь оказалась коллизия, что если человек живет там, в каком-то трущобе, но как бы дом считается многоквартирным, то он ждет на общих основаниях. И ему не могли, по крайней мере, вот до проекта изменений закона предоставить жилье вне очереди. Это первый аспект. Ну а второе, вот то, что вы сказали про постановление правительства, там действительно это немножко не связанная вещь, но я подробнее потом скажу.
Давайте все-таки вот про то, что в известиях написано. Смотрите, что бы там ни происходило, речь идет о предоставлении по договору суть найма жилья. Главный вопрос ведь возникает, а если человек до сих пор не использовал право на приватизацию, он сможет это приватизировать все-таки?
Ну, если квартира уже была признана аварийным, находящаяся в доме, то уже приватизация не работает. Ну, по моей информации, таких квартир уже практически не осталось. У нас все, что можно было, люди приватизировали. Ну, а здесь, видите, в чем еще проблема, что у людей, помимо того, что они живут в аварийном жилье, еще появился статус малоимущего. И это, конечно, вынуждает государство действовать, что называется, ну, прямо здесь и сейчас. Потому что, ну, нередко происходит, когда люди ведут маргинальный образ жизни, асоциальный, и, соответственно, если они получают там квартиру в собственность, то потом ими пользуются мошенники и всячески вынуждают их это жилье им отдать, а люди оказываются потом на улице.
Угу. Еще один вопрос. Ну вот, допустим, все это заработает, начнут переселять, но мы же неоднократно слышали о том, что в любом случае, оттуда и очередь, что переселять-то некуда, или вот для этого жилье найдут?
Найдут, конечно, с этим проблема. Все, что было у муниципалитетов в качестве такого жилья на экстренные случаи, случаи каких-то пожаров, природных катаклизмов, куда можно было временно расселить, вот это как раз все и поприватизировали по разным основаниям. Но в целом муниципалитеты изыскивают помещения, если таких нет в наличии, то объявляются тендеры и какое-то жилье, да, предоставляется. Оно, конечно, не идеальное, но тем не менее для человека, ну, это хоть какой-то способ выбраться с этого социального дна. То есть он имущий, еще и жилье аварийного. Ну, в общем, тяжело людям.
Хорошо, теперь про сегодняшнее постановление, о котором довольно много говорят в новостях. Механизм финансирования расселения людей из аварийного жилья, как ожидается, и это тоже везде сказано, жители смогут быстрее получать новое жилье. На что рассчитывать?
У нас программа расселения из аварийного жилья уже почти там 15 лет реализуется, и она этапная. Вот сегодня сложилась ситуация, когда регионы досрочно выполнили те объемы, которые закладывались на софинансирование из федерального бюджета в рамках нацпроектов. Получается, они как бы ждут, когда закончится нынешняя программа, только после этого могли бы приступить к следующему этапу. Ну вот снимается вот эта бюрократическая препона, и получается, что регионы смогут сейчас уже включать дополнительные дома, которые были признаны аварийными после января 2017 года. Ну, вы понимаете сами срок ожидания, то есть может быть и 6 лет проживания в аварийном доме, и, соответственно, уже людей тогда для них предоставлять новые квартиры.
Деньги-то будут? Тут же ведь главное, откуда у регионов деньги возьмутся?
Ну, то, что реализуется по нацпроекту, там 90/10, то есть практически 90% берет на себя федеральный бюджет. Ну и вот сложилась ситуация, когда регионы действительно признавали аварийным жилья ровно столько, сколько доплачивала федерация. Сегодня ситуация вроде исправляется в лучшую сторону, ну и регионы изыскивают возможности, потому что у этой программы есть и вторая цель, второе назначение, поддержка застройщиков. Чтобы что-то снести, нужно что-то построить. Поэтому эти средства так или иначе остаются в экономике, и дома строятся, ну, как бы с выделением части квартир под соцнужды, а часть продается на рынке.
Спасибо. Аналитик Народного фронта Павел Склинчук был с нами на прямой связи. Про программу, о которой сегодня постановление Мишустина, она касается субъектов федерации, где продолжается работа программы расселения из жилого фонда, признанная аварийным до 2017 года. Это вот как раз о том, что, скорее всего, тогда речь пойдет о тех, кто ждет расселения расселения как минимум 6 лет. В Петербурге у нас целый квартал построили современный для тех, кому положено жилье. Рядом ЧВК «Вагнер-центр» находится. Григорий так локально показал, где это, если кто понимает. Причем тут застройщики, если это съемное жилье, но даже это съемное жилье надо построить. 530-й. 433-й пишет: справедливости ради, аварийное жилье в процентах в 90-95 случаев это трущобы, которые были общежитиями, это бараки и что-то прочее, в которых никто и не имел права собственности. Поэтому да, поддерживаю именно соцнайм. Если ты не приватизировал свое предыдущее жилье, этим не озаботился, значит, так-то тебе это не так-то тебе это и нужно. Еще раз, а если все-таки приватизировал и оказался в ситуации, которая описана в сегодняшнем материале «Известий». 530-й вот так описывает, что тогда будет сначала в съемное жилье, потом в общежитие. На отчет не повлияет. Расселили, улучшили. Какие вопросы? Ну, может и так. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Григорий зачем-то нам пишет, что в Питере до сих пор можно снять угол в историческом здании за 5000 рублей в месяц. Я думаю, что, а если не в Петербурге, так и еще дешевле. Это как-то решает проблему. А Вася 481 тоже пишет, что, мол, ничего плохого в этом нет, потому что это же лучше, чем на улице. А, подождите, вот есть такая история, все-таки я представим этот вариант, что у человека вот аварийное, но свое жилье в собственности. Вы говорите, аварийное, но свое, это хуже, чем вот такая история. Это почти как на улице. Угол в комнате, угол — это когда в комнате кровать за занавеской, которая отдельно сдается, пишет Григорий. Ну и что, ну 5000 рублей. Это же не на улице, вот как вам пишет Вася 481, 402, но собственник же должен жилье ремонтировать. Чего это оно аварийное? Ну, собственники обычно в таких случаях говорят, оно настолько аварийное, что ремонтировать его за наши деньги уже невозможно. 530-й как раз пишет, видал я бараки. Лучше угол тогда получается как раз. 7-3 за занавеской. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Ну, мне так кажется, что вообще стоило бы просто предоставить гражданам возможность расприватизировать обратно жилье, вот, расселяемое. Потому что, ну, по сути, как бы... Жилье должно как бы обладать определенными качествами, то есть эти нормы описаны социальные. И по идее, то есть это как формальный повод.
Подождите, а их секунду. Подождите, а что людей, когда они не знали, что они приватизируют, их заставляли это делать?
Ну, их не заставляли, просто для того, чтобы разворовать то, что очень вкусное было в стране, людям кинули вот эту вещь. У нас просто в стране большая часть жилья, там, процентов
90. А, то есть вот этим мы верим, а этим не верим. Я понял, хорошо. 7373948. Виталий, все как было хорошо в стародавние времена. Есть изба хорошо, нет избы плохо. Все, и никаких вопросиков, знаете ли. Одни традиционные ценности. Ну да, у нас в Германии, пишет 964-й, госквартиры, например, есть. Просто платишь за жилплощадь, и никакие мошенники жилье не отберут. Ну так и в Российской Федерации государственные квартиры, которые в соцнайме, никакие мошенники не отберут, потому что у них государство же собственник. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, еще раз добрый день, Налин, да. Спасибо за эфир. Немножко дополню, да, зацитировано сообщение. А вообще, по поводу самого института приватизации, да, ну вот как он у нас существует на текущий момент, у меня вот много вопросов, в частности, я бы действительно оценил вот это право, да, так называемое, да, как сейчас оно есть, вот, то, что один раз в жизни человек может воспользоваться этим правом приватизации. Хорошо, один раз человек воспользовался, например, да, а потом вот какая-то ситуация, я не знаю, человек один, да, там родственников нет, некому там, я не знаю, приходит второй раз каким-то образом этим правом пользоваться или нужно.
Это как?
Сделайте его, я не знаю...
Подождите, вот эта вот история, то есть как бы мне тут что-то подарили дорогое, и потом мне приходится ждать подарка еще раз.
Ну, например, смотрите, один раз вы там, ну, в советские, или там, в 90-е годы, да, условно говоря, воспользовались этим правом.
Так.
А потом получилось так, но у вас была большая семья, но воспользовались именно вы, допустим, поскольку вы именно вы работали на этом заводе, который давал эти квартиры. дали вам возможность приватизировать.
Подождите, продавал квартиры и приватизировал, это разные вещи, давайте не будем путать друг друга. Идея понятна, человек говорит, надо, чтобы много раз можно было приватизировать. Елена говорит, многие семьи не приватизируют квартиры, там много членов семьи прописано, и хотелось бы, чтобы при расселении давали отдельные квартиры, а не опять всех вместе запихали, как при реновации. Вот, кстати, про реновацию мы как раз через 40 минут будем говорить в рамках программы «Своя правда», будем какие-то вот на данный момент подводить итоги реновации. Ну а смотрите, вот, Елена, хотелось бы многого, но вот сейчас у нас есть проблема переселения людей из аварийного жилья. Вы же говорите, то есть не хватает квартир. Вы говорите, а хотелось бы, чтобы еще и при расселении каждому давали желающему отдельную квартиру. Ну, то есть, наверное, хотелось бы, чтобы каждый из нас жил в квартире и за это не платил. Но мы же понимаем реальность. Игорь говорит, если оно аварийное, но свое, то тогда они из малоимущих вообще в неимущих превратятся. И с этим довольно сложно спорить. Закон о приватизации же принят, бессрочный закон. И есть право в любое время приватизировать, пишет 144-й. Право есть, но, как мы знаем, у каждого человека оно возникает только один раз в жизни.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
164-й говорит, и я вот не пользовался приватизацией. Скажите, а где взять квартиру, чтобы я мог ее приватизировать? Вот это вот ваша теперешняя проблема. 530-й говорит, дом 27-го года, да, приватизировали, потому что больше нечего было. Тогда и сроки были, теперь это и не продать. Ну вот, то опять же, что такое это не продать? Продать можно, другой вопрос, каких денег вы за это хотите. Ну и Виталий, 618-й, который, помните, да, у нас все время про стародавние времена рассказывает, а теперь... про наши же с вами разговоры, напоминает. Подождите, говорит, мы же все против приватизации. И пишет там примерно 8 или 9 восклицательных знаков. Ну да, мы неоднократно говорили, мы против приватизации, когда это приватизация для других. А когда при нас, мы не против. Мы вот наоборот говорим, да, а где взять квартиру, еще бы приватизировал. Дети из Хакасии. А это вот 481-й как раз переводит нас ко второй теме. Сегодня РБК пишет о том, что пациенты с муковисцидозом заявили о недоступности лекарства от Роше. Речь идет о препарате швейцарской компании Пульмазим. Есть российский аналог Тигераза, производство Генериум, это местный производитель, но, как говорят, подходит он не всем. Более чем у 200 пациентов из всех регионов России выявлено, как пишет сегодня РБК, ссылаясь на организацию помощи больным муковисцидозом и в ассоциации организации помощи больным муковисцидозом. Так вот, 200 пациентов в России не переносят, соответственно, российский аналог и могут жить только с лекарством от Роше. Ольга Алекина. Она председатель общественной организации в Московской области «Помощь больным муковисцидозом». Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот нам уже 481-й тоже пишет, дети из Хакасии не обеспечены пульмазимом. Трое детей по показаниям получают этот препарат, но на данный момент лекарства не дают. И, скорее всего, лекарства не дают и говорят, денег нет. Примерно так. Как ситуация складывается?
Ну, нужно отметить, что на программу высокозатратных нозологий наша муковисцидоз входит с первых дней существования с единственным препаратом Пульмонен Дарназальфа. Все годы препаратом пациенты обеспечивались, он был зарубежного производства пульмазимом. Дальше на российском рынке появился биоаналог, компания Генериум выпускает другой препарат, и в принципе он себя очень хорошо проявил, большинство пациентов подошел. Но вы знаете, как на любой хороший препарат, оригинальный или другой, могут быть индивидуально непереносимы. И такая индивидуальная переносимость оформлена объективно около 200 пациентов по России. И до того, как еще закупки были переданы фонду «Круг добра», у нас закупал Минздрав. В 2022 году компания «Рош» официально известила Минздрав Российской Федерации о том, что прекращает поставки на российский рынок препаратов в российской упаковке. И тогда уже появились проблемы у пациентов, потому что регионы, они больше не могут закупать. И несмотря на то, что вот Минздрав Московской области, я даже хотела отметить, все время ответственно подходил к этой закупке. Сейчас они просто фактически не могут, потому что препарата нет на российском рынке, хотя пульмазим имеет бессрочную регистрацию, там, да, но закупить его невозможно. Остается только возможность закупать в иностранной упаковке, но для этого Минздрав Российской Федерации должен давать разрешение на ввоз. Там, да. не происходит это. Соответственно, пациенты лишены возможности получить базисный жизненно важный препарат. И, в принципе, мы обращаемся к Минздраву Российской Федерации, ведь мы все с вами знаем, что полномочия по обеспечению детей препаратами из 14 высокотратных нозологий отданы фонду «Круг добра». Единственное, на этот момент нужно понимать, что фонд всего лишь финансирует из своих средств закупки, но по-прежнему вот те, которые зарегистрированы, покупают ведомство Максимкина. Вот. Мы видим возможность, там, да, чтобы Минздрав дал фонду возможность закупать иностранные упаковки. Во-первых, это целевое финансирование, что всегда очень важно. Там, да, и фонд очень ответственно подходит к закупкам препаратов. То есть это будет бесперебойное обеспечение.
Все-таки, секунду, давайте я попытаюсь уточнить. Во-первых, вот тут слушатели, которые вот пока вы это рассказывали, они так как-то вопрос задают. То есть прям реально проблема в коробочке, по которой не по-русски написано?
Ну, вы знаете, что есть препараты, которые в гражданском обороте находятся. Да, они могут закупаться на территории страны, когда они в российской упаковке. Да? Больше препарат Примазин не будет поставляться в Россию. Вот, и ведем гражданский оборот в таких упаковках. Соответственно, Минздравы регионов не могут его закупить.
Угу. Теперь по поводу фонда «Круг добра», так он называется, да, насколько я помню?
Да.
Вот не очень понятно. С одной стороны, это речь идет о конкретных случаях, которые вроде как раз и должны идти по линии «Круга добра», а вот РБК сегодня пишет, что важно, чтобы регион имел возможность тратить деньги из бюджета на приобретение. Так из бюджета «Круга добра» или из регионального бюджета платят за эти лекарства?
Там не очень как бы корректно в статье получилось вопрос. Смотрите, для чего придумана была программа высокозанатных нозологий, да? Были определены тяжелые нозологии заболевания, которые требуют дорогостоящего лечения, и препараты, которые существуют для этого лечения. Это дорогостоящие препараты, да, и с тем, чтобы была точно гарантированная закупка, то есть централизованное финансирование существует, эта программа там, да. В нее уже целевым образом заложены деньги на всех больных муковисцидозом. Вот, ну, изначально вопрос, правильно? И, соответственно, кому-то могут закупать по МННН, там, да, препарат, но кому-то же могут закупать и по индивидуально, по торговому наименованию. Это позволяет закон. Деньги есть. Вопрос, почему это Минздрав не делал, этот вопрос, это первый существует, да? И когда он не делал, но препарат был на российском рынке, закупали регионы на свои региональные деньги. Вот. Последние, вот, наверное, 2-3 года. Сейчас такой возможности у регионов просто не существует.
То есть, секунду, еще раз. Деньги, да, даже деньги есть централизованно, но все так устроено, что эти деньги потратить невозможно, и регионы тратили свои деньги.
Да, потому что Минздрав закупает только один препарат там, да, вот, а не учитывает интересы тех детей, у которых есть решение врачебных комиссий на индивидуальную закупку препарата по торговому наименованию. И, соответственно, уже непонятно, да, программа существовала, а почему отдельно пациенты не учитываются в ней, да? Угу. И тогда получается задача уже регионам на свои деньги закупать этот препарат. Большинство регионов, я точно знаю, ответственно относились к закупкам. До того момента они происходили бесперебойно, пока препарат поставлялся регулярно в Россию. Потом прошли проблемы. Ага. С поставкой. В 22-м году была введена ограниченная партия. Компания «Рош» предупредила, что это последняя партия. Вот. Ее раскупили, обеспечили пациентов. Сейчас она закончена.
То есть теперь судьба 200 человек, грубо говоря, в Российской Федерации зависит исключительно от решения Минздрава России.
Конечно, Минздрава Российской Федерации. Фонд – это не его компетенция. Ему не поставили такую задачу там, да, с тем, чтобы закупать иностранные упаковки. Угу. Но фонд получил сейчас полномочия, вот, часть своего финансирования, да, направлять на обеспечение пациентов до 18 лет, те, кто вот в эксплуатантной нозологии.
Да, то есть и теперь важно, чтобы было, соответственно, разрешение Минздрава. Ольга Олекина, она председатель общественной организации Московской области «Помощь больным муковисцидозом». Ну и объяснение другой Ольги, 760-й, как раз по поводу разных упаковок. Формат упаковки, пишет она, регламентирован федеральным законодательством. То есть оборот в России препаратов в несоответствующих коробочках – это нарушение закона. Есть механизмы обхода, для этого как раз и нужно разрешение Минздрава, о котором мы и говорили. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 14 сентября, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И главные темы этого дня обсуждаем. Обсуждаем в прямом эфире. С вашим участием вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните в прямой эфир по номеру 7373948. Слушайте, смотреть нас можно в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться и ставить лайки. Есть еще одна возможность. Для этого есть социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, обращаем внимание на то, что по-прежнему 4, а нет, было 3, теперь уже 4 балла. 4 балла нам обещают сегодня в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6-бальные пробки в 7 вечера. Обращаем внимание на более напряженное, чем обычно, третье транспортное кольцо между Беговой и Рижской, соответственно. Обращаем на серьезную пробку на внутреннем КАДе внимание от Новой Риги до Ленинградки. Это было и вчера, и в последние дни ежедневно. Но сегодня как-то сильнее, чем обычно. Есть проблемы с движением в самом центре города. Ну, например, Кремлевская набережная практически без движения в сторону с востока на запад, если посмотреть. Что еще? Еще обращаем внимание на то, что обычно в 8 вечера нам описывают ситуацию, когда пробки схлынули. А вот сегодня, похоже, ничего подобного не будет, потому что на 8 вечера, по прогнозам, нам обещают 5-бальные пробки.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сегодня объявлено, что Минтранс Российской Федерации прорабатывает механизм мокрого лизинга для авиакомпаний, когда одна авиакомпания использует самолеты и экипаж другой авиакомпании для передвижения по ее рейсам. Чем это опасно или наоборот? Это хорошее решение в нынешних условиях. Первая тема. Вторая тема. В России разработали адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии. Там есть блоки по законодательству, по нормам поведения. Это то, о чем говорили. Это поможет решить проблемы, те или иные проблемы, ну, прежде всего, по поводу поведения мигрантов на территории Российской Федерации. Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение. Мишустин заявляет о том, что поручил подготовить предложение о возможных корректировках проекта бюджета, чтобы выполнить поручение президента по развитию Дальнего Востока. Заявил о том, что на восстановление порта в Мариуполе, морского порта, выделяет 1 миллиард рублей примерно правительство. И еще для отелей, для строительства отелей и глэмпингов, извините, правительство дополнительно выделит 10 миллиардов рублей. Это срочное сообщение. И вот еще, кстати, есть заявление Мишустина. До 1 марта власти подготовить собираются план мероприятий по развитию воздушных перевозок на Дальнем Востоке, в который будет включать в себя поставки самолетов и вертолетов. И из центра банка есть новости. Официальный курс юаня на пятницу 13.19, курс доллара 96.16 и курс евро 103 рубля 23 копейки. Есть, кстати, интересные истории по поводу, интересные новости по поводу поведения рубля. Как говорят, после сегодняшней утренней просадки на биржевых торгах он себя сейчас ведет разнонаправленно.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. Сегодня заговорили о том, что Минтранс в Российской Федерации прорабатывает механизм мокрого лизинга для авиакомпаний. Речь идет о передаче между перевозчиками самолетов с экипажами. Внедрение подобного лизинга позволяет крупным авиакомпаниям удовлетворять спрос в летний сезон. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Аэрофлота в кулуарах Восточного экономического форума. Цитирует его РБК: если у какой-то компании в низкий сезон нет потребности в самолетах, то мы сможем взять емкости под свою сеть и наоборот. Тут есть сразу вопрос: так в летний сезон или в низкий сезон? Потому что, как кажется, это разные вещи. Но возможность вот этой передачи самолетов с экипажами между перевозчиками оказывается сейчас невозможна. Во всяком случае, она, как говорят, не предусмотрена российским законодательством, а за границей вполне себе работает. Григорий пишет: но подождите, авиакомпания России выполняет рейсы авиакомпании Аэрофлот, но есть загвоздка в правилах по перевозке багажа. Аэрофлот считает общий вес багажа, Россия считает вес одного места багажа. Это немножко другие правила. Федор Борисов, главный эксперт в Институте транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Федор Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Минтранс прорабатывает механизм мокрого лизинга для авиакомпаний. Потом там говорят, это было бы удобно, и на Западе это работает. Или это все-таки потому, что, как пишет один из наших слушателей, просто у нас самолеты заканчиваются?
Да нет, ну это абсолютно ни при чем. О необходимости внедрения мокрого лизинга в России говорится. И мы, в том числе, очень давно, больше 10 лет, наверное, тема обсуждается, и эта мера абсолютно необходима с точки зрения оперативного управления флотом. Есть сезонность, когда какие-то авиакомпании имеют избыточный флот, а какие-то, наоборот, имеют недостаток флота. Есть проблема управления флотом в рамках одной группы, в рамках того же Аэрофлота, когда Аэрофлот мог бы, допустим, на каком-то направлении увеличить частоту, но он не имеет свободных емкостей. В то же время они могут быть у других компаний группы. И речь идет в данном случае о том, что предоставляется самолет вместе с экипажем. Да? То есть самолет выполняет не совместный рейс, а самолет другой компании выполняет рейс там, Аэрофлот или России при необходимости любой другой компании. То есть есть операционный лизинг, когда авиакомпания получает в управлении, не в собственности, а в управлении самолетом. А мокрый лизинг – это разновидность операционного лизинга, когда самолет сдается вместе с экипажем. То есть к вам прилетает готовый борт, который можно там на следующий день уже начать эксплуатировать.
Тут вопрос, много вообще вопросов тут же возникает. Вот если я же, как я понимаю, покупаю, к примеру, билет у Аэрофлота, а мне в итоге подгоняют самолет, там, допустим, С-7 с экипажем С-7, так кто из них передо мной отвечает?
Вопрос ответственности один из ключевых в области мокрого лизинга, но только это вопрос не ответственности перед пассажиром, не коммерческой ответственности, потому что если вы в мокром лизинге, вам не важно, какой самолет пригнали, у вас взаимоотношения остаются только с той авиакомпанией, которой вы летите. То есть если Аэрофлот наймет самолет С-7, то вы будете лететь исключительно по правилам Аэрофлота, поскольку в текущий период времени данный самолет будет выполнять перевозки исключительно в интересах Аэрофлота.
То есть калибраторы Аэрофлота, регистрация Аэрофлота, это вот я технически просто задаю вопрос.
Абсолютно. Вопрос ответственности в данном случае возникает в области безопасности полетов, и на это обращает внимание ИКАО, в принципе говоря, о практике операционного лизинга, что это повышение рисков, потому что когда у вас два собственника, нужно четко понимать, с кого спрашивать. Но это не значит, что мокрый лизинг должен быть по этому поводу или операционный лизинг запрещен, а это значит, что надо просто законодательство, национальное законодательство, и об этом говорит ИКАО, прописать таким образом, чтобы была четко определена ответственность в области безопасности полетов.
Угу. Тут вопросы у слушателей опять технические. Подождите, а экипаж тогда, у него же он на контракте, он летает и получает деньги у Аэрофлота или в своей авиакомпании?
Опять-таки, это зависит от условий договора, в котором передается самолет. Он может получать деньги и по контракту временному с Аэрофлотом, и по контракту со своей авиакомпанией. Если компания, которую, допустим, Аэрофлот или Северн или кто-либо другой привлек в качестве поставщика самолета, соответственно, это, так сказать, может быть полностью оплачено в рамках контракта. Зарплату будет получать своей авиакомпании, но работать при этом он будет на компанию, которая его наняла, его самолет.
Так, смотрите еще вопрос. Купил билет на Аэрофлота, подают уральские авиалинии, учитывая последние новости, не хочу в поле, можно отказаться будет?
Опять-таки, это вопрос, как будет прописано законодательство. Но я не думаю, что в данном случае надо прописывать и такие детали. Дело в том, что авиакомпании, тот же Аэрофлот и другие перевозчики, если, допустим, по каким-то причинам контрактные обязательства, страховые обязательства позволяют летать только одной авиакомпании, то нужно понимать, что когда в мокром лизинге данная авиакомпания приобретает какое-то воздушное судно, то все требования к безопасности, они будут у нанимающей компании, да, и нормы и критерии качества. То есть компания, которая имеет очень высокие стандарты в области безопасности, она будет очень внимательно следить за тем, кого она может привлечь в качестве поставщика самолета. Поэтому здесь вот этой проблемы, в принципе, возникать не должно. Но опять-таки это вопрос один из ключевых в области подготовки законодательства. Это очень четко определить ответственность с точки зрения безопасности полетов, кто отвечает в какой мере и чьи требования к поддержанию летной годности в данном случае будут основными.
Это на уровне технических решений, но вот Минтранс прорабатывает, или когда вы говорите законы, речь идет именно об изменении законодательства?
Ну, Минтранс прорабатывает вопрос нормативной базы. И речь идет о том, чтобы в нормативной базе в области авиатранспорта в России разрешить мокрый лизинг.
Еще мы начали просто с этого. Тут в одной статье написано, внедрение такого лизинга позволит крупным авиакомпаниям удовлетворять спрос в летний сезон. А когда начинают цитировать главу Аэрофлота, тот говорит про низкий сезон, когда нет у кого-то потребности в самолетах. Как кажется, что высокий сезон, кто-то из слушателей уже написал, высокий сезон у всех авиакомпаний самолетов не хватает.
Ну, смотрите, во-первых, есть разные модели перевозчиков. Во-вторых, если мы говорим о мокром лизинге, например, в мире есть практика приглашения иностранных компаний для мокрого лизинга. Например, многие европейские компании, когда наступает зима в Европе и резко падает объем перевозок, их самолеты улетают на юг, летают на Карибы, летают в Южной Америке, выполняя рейс там, где возникает повышенная потребность. То есть это некое такое оперативное управление флотом. Что касается в России, то понятно, что у нас сезонность, она, скажем, такая менее варьируемая, но тем не менее для разных авиакомпаний, в зависимости от их модели, могут возникать избыток воздушных судов, могут быть сделаны предложения, которые более выгодны в рамках внутри группы авиакомпаний. Это, в принципе, повышает мобильность управления группой, потому что, условно говоря, вот у вас возникла ситуация, что возникла техническая неисправность, да, на каком-то рейсе. У вас при этом есть рядом свободный самолет авиакомпании другой, но входящий в вашу же группу. И вы, соответственно, просто привлекаете, там, быстро оформляете договор мокрого лизинга, и у вас привлекается самолет с экипажем для перевозки под вашим флагом. Соответственно, пассажиры не страдают, никто не задерживается, никто не сидит, потому что есть готовый самолет. То есть, на самом деле, возможность авиакомпании оперативно управлять флотом внутри группы и привлекать самолеты со стороны для пассажиров очень выгодно, потому что повышает регулярность, и это снижает издержки авиакомпании, потому что это более эффективная система, и, соответственно, это может сказаться на стоимости билета.
Ну и тогда последний вопрос, как уточнение. Вот эти три варианта, которые вы описали, нынешнее рассмотрение, это все-таки для возможности внутри группы использовать самолеты разных авиакомпаний, для того, чтобы использовать самолеты других российских авиакомпаний, или даже и третий вариант тоже сейчас может быть рассмотрен в рамках коррекции законодательства, когда, ну, к примеру, по рейсам Аэрофлота будут летать какие-нибудь армянские авиакомпании?
Я думаю, что стоит в нынешних условиях рассматривать все три варианта, хотя, конечно, третьим вариантом нужно подходить с наибольшей осторожностью, поскольку вопрос привлечения перевозчиков из других стран сюда очень чувствителен с точки зрения и конкуренции, и требований той же безопасности полетов. Но первые два варианта надо рассматривать несомненно. Что касается третьего, его тоже можно рассмотреть как временную меру, если будет возникать дефицит флота, если будет возникать угроза такого рода, то рассмотреть вариант мокрого лизинга и для привлечения иностранных перевозчиков. Но это, как повторюсь, это самый чувствительный момент, с ним надо заниматься, прорабатывать отдельно, вместе очень активно, конечно, с индустрией, чтобы здесь не навредить. Это тоже очень важно.
Спасибо. Федор Борисов, главный эксперт в Институте транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. 530-й пишет, что лишние самолеты, по его мнению, некрупные компании уже либо продали, либо разобрали. Года три как, ибо содержать было дорого, а теперь непонятно, откуда они возьмутся. Появятся авиагастарбайтеры. Предполагает 402-й, 859-й, несмотря на то, что уже вроде на все вопросы Федор Борисов ответил, продолжает. Ну вот победа, под себя самолеты заказывает. Там уровень комфорта другой, там сиденья не откидываются, места для моих ног мало. На кукурузнике высокая безопасность, но комфорт не по цене билета. Но еще раз, это будет что-то похожее, то есть вы покупаете услугу, и вот под эту услугу вам подберут самолет. Не надо думать, что этот самолет будет, соответственно, вы покупали у Аэрофлота, соответственно, Боинг какой-нибудь, а вам предлагают полететь на кукурузнике взамен другой авиакомпании. Мокрый лизинг — это больше похоже на мокрое дело. Я так летать не хочу, пишет Марина, 307-я. Пока, во всяком случае, видите, непонятно, в каком направлении идет работа. Я слышал, что прежде всего, чтобы была такая возможность замены самолетов с авиаэкипажами в внутри группы, к примеру, внутри группы Аэрофлот.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России разработали адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии. Федеральное агентство по делам национальности уже представило этот курс, в котором блоки по законодательству Российской Федерации, по нормам поведения. Во всяком случае, Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей, рассказал об этом, представил на полях Восточного экономического форума, а ТАСС об этом, соответственно, рассказывает. Путин, напомню, тоже во время выступления на Восточном экономическом форуме говорил о проблеме, о том, что необходимо аккуратно подходить к ситуации с притоком мигрантов в Россию, не допускать появления гетто. Баринов привел данные исследования, которое показало, что 43% мигрантов, к примеру, предпочитают светскому законодательству шариат, а 24% опрошенных готовы принимать участие даже в протестах, чтобы отстаивать свое право жить в России по нормам шариата. Вот как. Юрий Московский, директор проекта в Фонде развития международных связей добрососедства. Юрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день, приветствую вас.
Адаптационный курс для трудовых мигрантов. Ну вот если их обучат российскому законодательству и нормам поведения, они что, передумают предпочитать шариат светскому законодательству?
Ну, во-первых, я не сначала слушал вашу передачу, только что подключился. Кто проводил опрос, данные, потому что очень интересно.
Эти данные приводил Баринов на Восточном экономическом форуме.
Да, мне попадались эти данные ранее. Вот, я думаю, что адаптация, интеграция, она, конечно, повлияет на то, чтобы люди, скажем так, мирно жили в нашем обществе. Работая, учась и не мешая жить другим.
Ну, вот смотрите,
При этом исповедуя свою веру, согласно Конституции Российской Федерации, у нас же можно исповедовать, так сказать, любую религию. Или не исповедовать никакой по Конституции.
Тут главный вопрос. Ну, хорошо, разработали блоки по законодательству и нормам поведения. Это как, до приезда обучать будут? Или надо же заставлять тогда, если по приезду?
Значит, обучение идет как до приезда, так и во время приезда. Ну, обучение не только книжку прочитать и экзамен сдать. Это вообще-то вот жизнь как таковая.
Нормам поведения обучили. А где гарантия, что эти нормы будут использоваться?
Ну, понимаете, гарантии нет ни у кого. 96% сидящих в наших тюрьмах – это граждане Российской Федерации.
Ну, тоже понятно почему, потому что граждан Российской Федерации радикально больше.
Ну, граждан Российской Федерации больше, потому что у нас где-то 3-4% работающих в стране – это иностранные граждане. Вот, поэтому вот, ну, корреляция, скажем так, она прямая, как мы наблюдаем. Вот, в этом плане. Поэтому я уверен, что наши службы, они справятся с заданной задачей. Задача им поставлена. Вот, курс они разработали. К Кстати, есть много других курсов, помимо того курса, который имеется вот у, так сказать, Федерального агентства по делам национальностей. Их разрабатывают и общественные организации, и многие другие. То есть же задача какая? Чтобы человек не нарушал общепринятых норм и законов.
Да, вот, но это
вот
же...
что главное.
Да, понятно, но это же задача довольно сложная. Вот Путин даже говорил, что надо не допускать появления гетто. А у нас есть примеры стран, примеры, в которых гетто нет?
Пример гетто у нас в Российской Федерации нет. Вот именно в том смысле, как это принято говорить за рубежом.
А у почему, на ваш взгляд?
У нас нет ни одного района в Москве, там, куда боялась сунуться полиция, как и в других, собственно говоря, городах Российской Федерации.
Ну, говорят, это просто потому, что мы столкнулись с мигрантами несколько позже других.
Ну, говорят разное, говорят, в Москве кур дают, но во всяком
случае... Это тоже правда.
Вот, понимаете, у нас миграционный поток в Российскую Федерацию массовый пошел вот буквально после распада Советского Союза.
Угу.
Поэтому говорить о том, что мы типа позже столкнулись, ну, потоки-то 30 лет вообще как распался Союз.
Вообще, и где... Поток... Хорошо, тогда...
Уже все об этом как-то забыли, что 30 лет – это немалый срок. Помню, пели песню «20 лет – немалый срок, и ты за 20 лет поймешь». Помните эти слова, наверняка, мы с вами ровесники, как я понимаю. Вот. А тут 30 лет, а миграционный поток вот с государства Центральной Азии, которые, как правило, об этом сейчас и говорят. Раньше, правда, говорили о государствах, так сказать, Закавказья, потом стали много говорить о юге России – приезжих. Вот сейчас много говорится о приезжих из Центральной Азии, а приезжих с юга России как-то уже меньше говорят, хотя я помню, там лет 10, там 12 назад разговоры были только о них. Сейчас как-то разговоров не стало, и все как-то нормально, мирно живут, люди приезжают, причем поток-то идет очень большой, кстати сказать.
Понял, но все-таки есть... Мировая практика. Вот есть адаптационный курс, мировая практика, он работает, и от этого проблемы решаются.
Адаптационный курс является частью комплексной задачи по обеспечению адаптации и интеграции. Одним курсом дело не решается, как не решается, сокращение преступности тем, что в школах читается курс законодательства. И в вузах. И также сотрудникам всевозможных органов читаются лекции по антикоррупционным мероприятиям. То есть этим тоже сокращается, но не только этим. Но это, по-моему, азбучная вещь, которую даже обсуждать не стоит вот в этом плане. Вот курс является одной из частичек. Частичек много, из частичек строится здание мира, согласия и благополучия. У нас молодежная преступность в Москве упала в 4 раза за 10 лет. Можете вечером по улице пройтись, что называется, абсолютно мирный, безопасный город. Смею заверить, то же самое в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации. Я много езжу, много по ночам гуляю, вечерам просто вот после работы.
Просто разные люди по-разному себя ведут. Я вот, например, тоже. А некоторые говорят, я не могу выйти, там страшно. В одном месте.
Ему страшно, он не может выйти, а выйти-то он может. Понимаете, говорить о том, что мне страшно и не могу выйти, это не мочь выйти, потому что действительно опасность, это разные вещи.
Понял, спасибо. Юрий Московский, да, директор проекта Фонда развития международных связей и добрососедства был с нами на прямой связи. Виталий пишет, сейчас вам Котельники вспомнят. Виталий не понимает, что уже вспомнили. Кто-то написал быстрее, чем вы, Виталий. Марина, 307-я, у нас в Пятерочке, на кассе девочка в платочке, ведет себя вежливо. Меня не раздражает, что она так одевается. А вот в автобусе ехала рядом русские девушки. Общались, так такого обильного мата я даже от мальчиков не слышала. Вот это кошмар. Вот с этим надо, типа, разбираться. Но в данном случае... речь идет не об этом. Речь идет об адаптации трудовых мигрантов из Центральной Азии в Российской Федерации. Федеральное агентство по делам национальностей представило соответствующий адаптационный курс. Далее новости.